У Зотова был фонарик с осененным стеклышком, и он несколько раз посветил под ноги синим, чтобы Тверетинов видел. «Ох, чуть кепку не сорвало», – пожаловался Тверетинов. Лейтенант шел молча. «Снег, не снег, за воротник лезет», – поддерживал тот разговор. «У него-то и воротника не было». «Здесь будет грязно», – предупредил лейтенант. И они вступили в самую хлюпающую, чвакающую грязь. Не разобрать было дороги по суше. «Стой! Кто идет?» – оглушающе крикнул часовой где-то близко. Тверетинов сильно вздрогнул. «Лейтенант Зотов!» Так напрямик, выше щиколотки в грязи, и где гуще, с усилием вытягивая ноги, они обошли флигель протпункта и с другой стороны взошли на крылечко. Постучали сильно ногами и с плеч сбили мокроту. Еще посветив фонариком в сенях, лейтенант вел Тверетинова в общее помещение с пустым столом и двумя лавками. Давно искали шнура провести сюда лампочку, но и по сегодня небеленая тесовая комната эта слабо и неровно освещена была одним фонарем, поставленным на стол. Углы скрадывались темнотой. Открылась дверь дежурки. Освещенный сзади электричеством, а спереди темный, стал в двери боец. «Где Гуськов?» – строго спросил Зотов. «Стой, кто идет?» – рявкнули снаружи. На крыльце затопали, вошел Гуськов и бегавший за ним красноармеец. «Явился, товарищ лейтенант». Гуськов сделал только приблизительное движение, похожее на отдачу приветствия. На лице Гуськова, всегда немного нахальном, Зотов и в полусвете угадал сейчас недовольные подергивания – из-за того, что отрывал его по пустякам лейтенант, которому он почти не подчинялся. Вдруг Зотов сердито закричал. «Сержант Гуськов, сколько постов положено в вашем карауле?» Гуськов не испугался, но удивился. Зотов не кричал никогда. Тихо ответил. «Положено два, но вы знаете что? Ничего не знаю. Как в караульном расписании стоит, так поставьте немедленно». Губа Гуськова опять дернулась. «Красноармеец Бобнев, возьмите оружие, встаньте на пост». Тот боец, что привел Гуськова, обошел начальство, тяжело стуча по полу, и ушел в соседнее помещение. «А вы, сержант, пойдете со мной в комендатуру». Уже так Гуськов смекнул, что случилось что-то. Красноармеец вернулся, неся винтовку с примкнутым штыком, прошагал мимо всех четко и у двери, в сене, стал в позу часового. И вот когда овладела Зотовым робость. Не шли слова, какие сказать. «Вы... я...» — сказал Зотов очень мягко, с трудом поднимая глаза на Тверетинова. «Я пока по другому делу». Он особенно явственно выговаривал сейчас «о». «А вы здесь присядьте, пожалуйста. Пока. Подождите». Дико выглядела голова Тверетинова в широкой кепке вместе с тревожной тенью своей на стене и на потолке. Перехлестнувшийся шарф удавкой охватывал его шею. «Вы меня здесь оставите? Но, Василий Васильевич, я тут поезд пропущу. Уж разрешите, я пойду на перрон?» «Нет-нет, вы останетесь здесь», – спешил к двери Зотов. И Тверетинов понял. «Вы задерживаете меня!» – вскрикнул он. «Товарищ лейтенант, но за что? Но дайте же мне догнать мой эшелон!» И тем же движением, каким он уже раз благодарил, он приложил к груди 5 пальцев, развернутых веером. Он сделал 2 быстрых шага вслед лейтенанту, но сообразительный часовой выбросил винтовку штыком в переклон. Зотову невольно пришлось оглянуться. И еще раз... последний раз в жизни увидеть при тусклом фонаре это лицо. Отчаянное лицо шекспировского Лира в гробовом помещении. «Что вы делаете? Что вы делаете?» – вскричал Тверетинов голосом гулким, как колокол. «Ведь этого не исправишь!» Он взбросил руки, вылезающие из рукавов, одну с вещмешком, распух до размером своей крылатой темной тени, и потолок уже давил ему на голову. «Не беспокойтесь, не беспокойтесь», – сильно окая уговаривал Зотов, ногой нащупывая порог сеней. Надо будет только выяснить один вопросик. И ушел. И за ним Гуськов. Проходя комнату военного диспетчера, лейтенант сказал: «Этот состав задержите еще». В кабинете он сел за стол и писал: «Оперативный пункт транспортного отдела НКВД. Настоящим направляю вам задержанного, назвавшегося окруженцем Тверетиновым Игорем Дементьевичем, якобы отставшим в скопине от эшелона 245-413. В разговоре со мной...» «Собирайся», — сказал он Гуськову. «Возьми бойца и отвезешь его в Мичуринск». Прошло несколько дней. Миновали и праздники. Но не уходил из памяти Зотова этот человек с такой удивительной улыбкой и карточкой дочери в полосатеньком платьице. Все сделано было, кажется, так, как надо. Так, да не так. Хотелось убедиться, что он таки переодетый диверсант или уже освобожден давно. Зотов позвонил в Мичуринск, в оперативный пункт. «А вот я посылал вам 1 ноября задержанного Тверетинова. Вы не скажете, что с ним выяснилось?» «Разбираются», – твердо и сразу ответили в телефон. «А вы вот что, Зотов, в актах о грузах, сгоревших до 80%, есть неясности. Это очень важное дело. На этом кто-то может руки нагреть». И всю зиму служил Зотов на той же станции, тем же помощником коменданта. И не раз тянуло его еще позвонить, справиться, но могло показаться подозрительным. Однажды из узловой комендатуры приехал по делам следователь. Зотов спросил его, как бы невзначай: «А вы не помните такого Тверетинова? Я как-то осенью задержал его». «А почему вы спрашиваете?» – нахмурился следователь значительно. «Да просто так, интересно. Чем кончилось?» «Разберутся и с вашим Тверикиным. У нас брака не бывает». Но никогда потом, во всю жизнь, Зотов не мог забыть этого человека.